Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Марлен Дитрих со своим бывшим любовником Джозефом Штернбергом сидела в ресторане отеля в Венеции. 1938 год. К их столику подошел незнакомец, красивый и прекрасно одетый, представился. Эрих Мария Ремарк. Марлен сказала то, что ей показалось. Живой классик должен быть старше. Похвалила на Западном фронте без перемен. Ремарк сказал, что роман ему стоило написать только ради этого комплимента. Марлен достала сигарету. Ремарк чиркнул золотой зажигалкой. Вскоре они уже танцевали, а Штернберг ушел. Ремарк и Марлен Дитрих проговорили до утра. И к утру писатель был уже по уши в нее влюблен. А ей это понравилось. Она давно хотела стать чьей-то музой. Они встретились в страшное, мутное время, враждебное к ним обоим. В воздухе свинцовым туманом висит предчувствие войны. А они вызывающе неуместны. Актриса прекрасна и свободна. Писатель подчеркнуто буржуазен. Собирает коллекцию живописи и антиквариата. И вообще живет не как беженец, книги которого на родине жгут. И он, и она одинаково ненавидели черную тень, которая надвигалась на их родину, и с ужасом смотрели, как меняются люди в их стране. Эмигранты, бродяги, люди, лишившиеся дома. И их любовь была как отчаяние. Но оба они были худшим выбором друг для друга. Ремарк считал свой писательский успех и огромные гонорары случайностью. Ему казалось, что писатель он средний, а как человек сильно не дотягивает до того образа, который все время себе рисовал сам. Молчаливого супергероя, никогда не пьянеющего мачо, воина, который всегда остается на стороне добра. Марлен относилась к Ремарку как к любимой игрушке. Она любила повторять его острые политические каламбуры. Ей нравилось, как она получается с ним на газетных фотографиях. Вообще, он был главным бриллиантом в ее голливудской свите. Когда они ссорились, Ремарк писал тете Лене письма от имени маленького мальчика, умоляя ее вернуться. Долгое время они жили в разных странах. Он во Франции, она в Америке. Но в разгар Второй мировой в Европе стало опасно, и Марлен Дитрих позвала писателя к себе. Ремарк поселился в соседнем доме. Он закрывал глаза на бесчисленные измены актрисы, хотя ревность мешала ему работать, и настойчиво продолжал делать ей предложения. Марлен смеялась и все время отказывала. Он продолжал писать ей письма, и они стали вершиной его писательского мастерства. В этих письмах появлялась новая Марлен, совсем не такая, какой знали ее все. Не холодная светская пустышка, окруженная нескончаемым хороводом поклонников, а невероятное, неземное, совершенное существо. «Золотая моя, с узенькими висками и глазами цвета морской волны, малышка с катка, добытчица денег, тепло ли ты одеваешься, выходя из дома, опекает ли кто-нибудь тебя? Не снимай никогда своих теплых варежек, а не то отморозишь пальцы. Продувай время от времени варежки своим дыханием. Мы еще сходим с тобой в самую большую кондитерскую, и я закажу тебе какао со взбитыми сливками и огромное блюдо с яблочным пирогом». Несчастная любовь мучила писателя до конца его жизни. То, как Ремарк бегал за голливудской красоткой, очень повредило его писательской репутации. В кругах эмигрантов-антифашистов предпочли бы его видеть озабоченным серьезными вещами, а не глазами цвета морской волны. Но для него Марлен была единственным смыслом жизни. Все было, как в известном стихотворении Киплинга. «Хлеб и цветы, и силу мечты, все, чем жизнь людская полна, он ей отдавал во имя любви. И она говорила с ним о любви, но любви не знала она». В 1953 году Ремарк собрал в кулак остатки самоуважения и решился на ультиматум. Или Дитрих выходит за него замуж, или он женится на актрисе Полет Годар. Дитрих рассмеялась и снова отказала ему. Семейная жизнь Ремарка с Полет была грустной. Полет много снималась, все время куда-то уезжала, а он пытался писать и все время пил. Однажды он признался близкому другу, что сам не может выносить себя трезвым и уж тем более не готов подвергать этой пытке других. Писатель все время пытался понять, как это так вышло. Он встретил совершенную женщину, но ее любовь разрушила ее жизнь. Женатый Ремарк продолжал писать своей актрисе. «Я хочу быть с тобой рядом, и больше мне ничего не надо. Ты должна знать, что я есть. И не должна ничего бояться. Ты должна чувствовать, что я всегда буду с тобой». Мы не знаем, что отвечала Марлен Дитрих на эти письма. Ее ответы не сохранились. Говорят, что их уничтожила жена писателя. Но дочка актрисы говорит, что на письмах от Ремарка некоторые буквы расплылись от упавших на них слез. Гордая красавица, которую все считали бездушной, плакала, когда их читала. В 1970 году в Швейцарии хоронили Ремарка, великого писателя, автора «Триумфальной арки», «Трех товарищей», «Жизни взаймы». Вдова, красивая пожилая женщина, прятала заплаканное лицо под густой вуалью. Тишину нарушали редкие всхлипывания. Вдруг, как во сне, по кладбищенской аллее медленно подъехал черный автомобиль. Из него вышел курьер и протянул вдове огромный букет роз и карточку. Дама прочла визитку и нервно отбросила ее в кусты вместе с букетом. Какой-то репортер быстро поднял карточку и прочитал ее вслух. «Прощай, любимый, Марлен Дитрих».
Могу быть мещанином, есть и спать по-свински, пить запоем.
Прошу, пожалуйста, без намеков.
Да никто не намекает. Какой у вас невозможный характер.
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15 часов 10 минут.
Театр у вас дома.
Служба 325 слушает.
Каждое воскресенье в 12 часов 10 минут президент клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илья Лазерсон при ненавязчивом посредничестве ведущего Михаила Спички отвечает на вопросы всех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать, а также предлагает слушателям поделиться с широкой аудиторией своим кулинарным опытом. Служба 325. Гуманитарная программа.
Книга поколений.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Программа «Новости дня».
Самая оперативная информация.
Рассказ о главных событиях дня.
Комментарии экспертов.
Слушайте по будням в 18 часов 10 минут.
«Новости дня» вы узнаете первыми.
Любви старинные туманы.
Лидочка Смирнова, будущая знаменитая актриса театра и кино, народная артистка СССР и лауреат Сталинской премии, родилась семимесячным слабым ребенком. Но родилась она в рубашке, и примета оправдалась. Ее ожидала долгая, бурная, счастливая и не всегда счастливая, но прекрасная жизнь. Ей не было и 3 лет, когда отец ушел на фронт, в армию Колчака. Когда вернулся, нашел жену буйно помешанной. Маленькую Лиду отдали родственникам в Тобольск. Тетя Маруся держала племянницу в черном теле, наказывала за малейшую провинность. Возможно, сиротская потребность в родительской любви и ласке трансформировалась в бессознательное желание нравиться всем подряд. Кокетством девочка стремилась заслужить любовь посторонних людей. Сама тоже часто влюблялась. Вся ее жизнь превратится в вечный поиск любви, в страстное желание быть любимой. Она так увлеклась своим невзрачным одноклассником Витей Лагодюком, что оставалась после уроков и целовала парту, за которой он сидел. В ранней юности она влюбилась в журналиста и полиглота Сергея Добрушина. Вскоре он сделал ей предложение. В обеденный перерыв они зашли в ЗАГС. И вот счастливая семья уже карабкается по горам, катается на лыжах и путешествует на байдарках. И Лидия, и Сергей увлекались спортом. Но увлечение жены театром муж не разделял. А та ради сцены бросила работу экономиста-статистика и подала заявление в Вахтанговское Щепкинское училище, в студию Таирова и во ВГИК. Ее приняли всюду, но Смирнова выбрала студию Таирова. Она была ближе к дому. А вскоре ее позвали сниматься в кино. В комической мелодраме «Корж Саблина» «Моя любовь», музыку к которой написал знаменитый Дунаевский. В 1941 году муж Лидии, Сергей Добрушин, ушел на фронт и пропал без вести. А с Дунаевским на съемках картины «Моя любовь» вспыхнул роман. Влюбленные стали тайно встречаться. Их встречи происходили в 3-комнатном номере композитора в гостинице «Москва». Дунаевский тогда постоянно жил в Ленинграде. И продолжались эти встречи в течение нескольких месяцев, пока снимался фильм. А когда Смирнова уехала в Ялту, где начались съемки ее следующего фильма «Случай в вулкане», Дунаевский буквально каждый день присылал ей туда письма и телеграммы. В одном из посланий он писал: «Ты перевернула мне сердце счастьем и тревогой за тебя. От твоих писем идет огромная сила, жар, власть, ум. Твой Шани». Это имя композитор выбрал не случайно. В те дни на экранах страны шел фильм «Большой вальс», в котором рассказывалось о любви композитора Штрауса и актрисы. «Шани» – так ласково звала актриса своего возлюбленного. В то время как Дунаевский изнывал от тоски и разлуки, Смирнова в далекой Ялте пережила новое увлечение. Она внезапно влюбилась в капитана парохода «Кубань» Валерия Ушакова. По ее же словам, это было захватывающее увлечение. Капитан навещал актрису в гостинице «Украина». И эти свидания держались в строгом секрете от режиссера фильма Евгения Шнейдера. Актеры же прекрасно были осведомлены об этом романе и даже по мере сил помогали влюбленным. Но однажды ночью в номер к Смирновой стали стучать люди из проверочной комиссии, и капитану пришлось на связанных простынях спускаться из окна вниз. А что же Дунаевский? Естественно, он об этом романе не знал и продолжал бомбардировать возлюбленную телеграммами. А 13 февраля, в день ее рождения, прислал ей корзину белой сирени. После съемок актриса вернулась в Москву, куда приехал и Дунаевский, и там между ними состоялось решающее объяснение. В один из осенних дней Смирнова вновь постучала условным стуком в дверь его гостиничного номера. В тот день композитор был особенно ласков с ней и в один из моментов внезапно произнес: «Выходите за меня замуж». Для Смирновой это предложение было столь неожиданным, что она растерялась. Их связь длилась уже около года, однако никогда она не думала, что все зайдет так далеко. А теперь композитор ждал ответа на свое предложение, которое она не могла принять. По ее словам, она любила своего мужа, простого и скромного журналиста, и нынешнее положение ее вполне устраивало. Дунаевский же был человеком совсем иного круга. Он был уже знаменит, богат и обласкан властями. К тому же каким-то женским чутьем она чувствовала, что они друг другу не подходят. Тигр и крыса – слишком разные знаки, чтобы пытаться связать друг с другом жизнь. Смирнова предложение руки и сердца от Дунаевского не приняла, и он ей этого не простил. После той встречи он написал ей еще два письма, а затем замолчал. Когда же он опять приехал в Москву, и Смирнова об этом узнала, она бросилась к нему в гостиницу. Однако ничего хорошего та встреча не принесла. Композитор был холоден, как никогда. И Смирнова спросила его: «В чем дело?» «В прошлый раз я предложил вам все, что мог, но вы мне отказали», – ответил Дунаевский. «Я вас больше не люблю». Потрясенная, она спросила: «Мне уходить?» «Как вам будет угодно», – ответил он. И она ушла. Несколько месяцев от композитора не было никаких известий. И все же в свой день рождения она вновь получила от него корзину белой сирени. Во время войны Смирнова уехала в эвакуацию в Алма-Ату, где снималась в фильме «Она защищает Родину». И так получилось, что именно военный период стал для нее самым плодотворным. Режиссер фильма «Она защищает Родину» Фридрих Эрмлер и оператор Владимир Рапопорт во время съемок соперничали в борьбе за благосклонность актрисы, которой в казахской столице жилось бедно. Одно время Лидия Николаевна даже голодала, а Эрмлер и Рапопорт получали лауреатские пайки. Однажды в комнату к Смирновой, которая соседствовала с Верой Морецкой, пришел Эрмлер, принес коптилку и два отварных яйца в качестве презента. «Вот вам еда и свет». Тут распахнулась дверь, влетел Рапопорт, выложил на стол все 50 штук аналогичного продукта из пайка и молча удалился. После чего Морецкая многозначительно обронила: «И ты еще думаешь? Тот так и будет всю жизнь носить по два яйца всмятку, а этот отдаст все, что имеет». В Алма-Ате Смирнова едва не погибла от эпидемии тифа. А когда чудом выздоровела, Рапопорт выхаживал ее, заново учил ходить, пек яблоки, вывозил в горы. Актриса уверяет, что Рапопорт, ставший вторым мужем, был для нее всем – папой, мамой, целым миром. Своими увлечениями Смирнова принесла ему немало боли. Временами в глазах общественного мнения он выглядел безропотным страдальцем, а она – вероломной ветреницей. Когда за роман со Смирновой был уволен из театра киноактера главный режиссер Лев Рудник, безумно влюбленная актриса ходила в ЦК его защищать и едва не уехала в Ростов, куда сослали опального режиссера. Узнав, что клявшийся в вечной любви Рудник ей изменяет, Смирнова нашла в себе силы с ним порвать. Она сделала все возможное, чтобы вернуть мужа, и прожила с ним до конца его жизни. Когда Рапопорт смертельно заболел, Лидия Николаевна сделала невозможное, ухаживая за ним. И вместо 3 лет, отпущенных ему медиками, он прожил 13. В середине 50-х Смирнова, наконец, встретила своего режиссера Константина Воинова, в чьей дебютной короткометражке «Сестры» Лидия Николаевна проявилась совершенно по-новому. После череды лиричных героинь она сыграла вульгарную буфетчицу, которая приезжает в родную деревню похвастать красивой городской жизнью и с изумлением догадывается, что деревенские жалеют ее. Впоследствии, за малым исключением, она играла практически во всех фильмах, снятых Воиновым. Еще на съемках их первого фильма «Воинов» увлекся актрисой, да и Смирновой нравилось состояние влюбленности. Но Константин Наумович не умел жить двойной жизнью и рассказал обо всем Рапопорту. Сам же он оставил жену и дочь, поселился в коммуналке и стал ждать, что его муза к нему присоединится. Однако выяснилось, что возлюбленная готова его навещать, но мужа не покинет. С любвеобильной и популярной Смирновой Рапопорту было непросто. Она, конечно, любила его, была благодарна, хранила очаг, как могла, но продолжала получать удовольствие от ухаживаний других мужчин. Все так же бегала на свидания, безумно влюблялась, варилась в страстях и приходила к мужу с разбитым сердцем. Владимир страдал, но сохранял терпение и спокойствие. Лишь когда в жизни Лиды появился Константин Воинов, Рапопорту стало понятно. Это не очередная легкая интрижка жены. У них с Костей все серьезно. Следующие 13 лет до самой смерти Рапопорта Смирнова будет жить на два дома. Любить и отдавать всю себя и Володе, и Косте. Дважды отмечать все праздники. Знать и хранить традиции двух семей. Быть с обоими мужьями и в горе, и в радости. Только смерть разлучит ее с Володей. И лишь тогда, с десяток лет, она, так и быть, будет принадлежать одному Воинову. Лидия Смирнова снималась практически до конца своей жизни. Последние ее фильмы «Наследницы», «Ответный удар» датированы 2001 и 2005 годами. В последние годы актриса чувствовала себя одинокой, жалела, что у нее нет детей. «Особенно тяжело, когда возвращаешься домой после гастролей», писала она в своей книге «Моя любовь». «Там успех зрительский, тебя приласкали, хорошо встретили и проводили, там твои товарищи, с которыми ты работала. И вот приезжаешь домой, открываешь дверь, и пустая квартира, ни кошки, ни собаки, никого». Человека часто спрашивают, как бы он прожил, если бы начал жизнь сначала? «О, я бы, конечно, родила. Это закон жизни, женщина призвана родить». Я столько матерей сыграла, а в жизни не пришлось испытать чувство материнства. Зато с моими зрителями я чувствую себя человеком. Зрительскую любовь ничем не заменишь. Иду по улице, еду в метро, меня узнают, говорят: «Вы наша любимая, вы наша родная». У меня на глазах слезы. Лидия Смирнова уходила из жизни сильной, своенравной, одинокой, но теперь уже точно любимой. Детская мечта о любви сбылась, ее любили миллионы. На фронте молодые мальчики погибали с ее фотографией в гимнастерке. Фильм «Моя любовь» со Смирновой в главной роли народ разобрал на цитаты. Правда, ее люто ненавидели многие актрисы. Они по-женски не прощали ей главного – ее бесчетных романов.